Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни под названием «Ортодоксальность церкви». Глава 1. Введение. Что бы ни писал апостол Иоанн, будь это его послание или Евангелие, они всегда следовали в последнюю очередь. И Откровение, конечно, было также последней всех книг, написанных в Библии. Евангелие Матфея, Марка, Луки были написаны о жизни Господа Иисуса на земле, а Евангелие от Иоанна говорит о сошедшем с небес Сыне Человеческом, живущем на небесах. Все послания Иоанна были написаны в то время, когда гностики мутили Слово Божье, и эти послания вели людей в небо увидеть вечную Божью реальность на небесах. Иоанн выводит нас из сферы человеческой к полному принятию Сына Божьего. Специфической особенностью того, что пишет Иоанн, является возвращение нас к началу. Евангелие Иоанна говорит нам о том, что Христос был от начала. А послания Иоанна говорят о слове жизни, которое также было от начала, а Откровение возносит нас в будущее. Евангелие показывает нам Сына Божьего в теле, Он был среди нас. Но люди Его не приняли, считая Его как просто Иисуса из Назарета. А Иоанн показывает, что именно этот самый Иисус и был от начала. Это происходит за кулисами. Также и послание Иоанна. Его личность – это Сын Божий и Его служение Христос. Но люди не познали Сына Божьего и того, что Он Христос. Поэтому послание Иоанна упоминают эти два факта, приводя нас к тайне в начале. Во время, когда Иоанн написал Откровение, мир был в великой смуте, и римский кесарь был худший в его доле. И поэтому он переносит нас за сцену будущего, чтобы знать, как Бог разберется с ситуацией в мире. Но в Откровении мы не только видим состояние мира, но также видим и состояние церкви. Откровение показывает нам внешний вид церкви, то, что на самом деле угодно Господу, и что Господь осуждает, и что есть путь Господень для церкви. В истории церковь имела по виду несколько проявлений, но что было тем состоянием, которого Господь для нее желал? Это тайное желание нам открывает Иоанн. В Библии есть две группы семи посланий. Бог использовал Павла для написания первой группы – римлянам, 1, 2 коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам и 1, 2 фессалоникийцам. И Бог использовал Иоанна для написания второй группы. Первые семь посланий говорят о церкви во времена нормальности, а вторая группа говорит о церкви в период ненормальности. Три Евангелия – Матфея, Марка, Луки – нормальные. Они помогают людям познать Бога. Но Евангелие Иоанна есть Божья реакция на человеческую нечистоту, и потому в нем благодать и истина встречаются так часто. Послания Иоанна также являлись Божьей реакцией на ненормальность, и потому в них также более часто встречаются любовь и свет. Откровение главы 2 и 3 – это Божья политика по отношению к ненормальным церквям. Первые семь посланий апостола Павла обсуждают нормальное поведение церкви, а последние обсуждают ненормальность церкви, и поэтому Иоанном написаны последние семь посланий. Первые семь посланий показывают истину, которую церковь должна знать, а вторые семь показывают путь, который она должна принять. И сегодня, если человек действительно хочет ходить путем Господним, он должен читать Откровение 2-3 главы. Сегодня у церкви есть проблемы, поэтому Откровение говорит нам то, что нам нужно делать. Если вы не ищете пути в Откровении, то не знаю, как вы можете быть христианином. Более того, первые семь посланий были написаны перед последним временем, а последние семь посланий написаны во время и после последнего времени. 1 Иоанна 2:18 показывает нам другую эпоху, то есть последнее время. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и сейчас много антихристов. И из этого мы знаем, что это последнее время. Если христиане видят свет только в первых семи посланиях, то они не знают волю Божию в последнее время. В Библии было три человека с выдающимся служением – это Петр, Иоанн и Павел. Второе послание Петра было последним из написанных им. Там Петр затрагивает проблему отступничества. Второе послание Тимофею было последней книгой, написанной Павлом. И там, во второй главе, говорится: «Что ты слышал, передай верным, которые могли бы и других научить». Первое послание к Тимофею говорит нам о церкви, как о Доме Божьем, столпе и утверждении истины. Но что сейчас? А теперь в большом доме есть сосуды из золота и серебра, но есть также из дерева и глины. И проблема в том, очистит ли себя человек от сосудов нечестия, чтобы следовать праведности, вере, любви и миру с теми, кто призывает Господа от чистого сердца. Иоанновы послания были написаны им как последние его книги. И в них он тоже упоминает уже пришедших антихристов и что нам нужно хранить Слово Божье. Я чувствую бремя прояснить этот вопрос. В общем говоря, время церкви от начала и до сегодняшнего дня – это век церкви. Но проблема непроста. Все нормальное и ненормальное, по меньшей мере, нужно отделить друг от друга. Сегодняшнее положение в церкви есть запустение. И если вы не видите этого факта, то вам нет нужды читать Откровение. Первые 7 посланий, в том числе написанные Павлом, обсуждают нормальность. Но сегодня ситуация ненормальна. Что же нам делать? Но в самом деле, смута на этой земле не воздействует на духовную реальность. Церковь, по крайней мере, своим внешним видом смущена. Римско-католическая церковь утверждает, что она есть тело Христово. Согласно обзору, сделанному в 1914 году в протестантизме, за исключением некоторых рассеянных групп, было около 1500 вполне неплохо организованных деноминаций, каждая из которых уверяла, что именно она есть тело Христово. До того, как ушли Петр, Иоанн и Павел, это уже начиналось. Павел писал послание к Тимофею: «Всеосийские меня оставили» – 2 Тимофею 1.15. И даже Ефес не исключение. В таких обстоятельствах дети Божьи должны искать только одного – как мне следовать и служить Господу? Что мне делать? Когда ведь церкви запустение, то нам нужно спросить, что нам делать? Откровение 2-3 главы показывает нам путь, по которому нам идти. Если мы на самом деле исследуем перед Богом Откровение 2-3 главы, то они скажут нам, что делать. Первое, что нам нужно знать, когда мы придем к чтению Откровения, это что есть эта книга. Каждый знает, что эта книга пророческая, но если мы спросим, являются ли послания 7 церквям пророческими, то мы, пожалуй, не осмелимся этого сказать. Очень специфической особенностью Откровения, которую нам показывают с 1 по 22 главы этой книги, есть пророчество. Не только 7 печатей, 7 труб, 7 чаш являются пророческими, но также и 7 посланий также пророческие. Эта книга является книгой пророчеств. И именно поэтому никто не должен осмеливаться что-то к ней прибавлять, а также что-то убавлять. Так как эта книга пророческая, нам нужно относиться к ней как к пророчеству и наблюдать исполнение этого пророчества. Природу книги Откровения нам нужно видеть прежде всего как пророчество, а во-вторых, так как это пророчество, то где его исполнение? В Асии в это время было более 7 церквей. Но почему Иоанн упоминает только 7? Когда он был на острове Патмос, он увидел только 7 церквей. Потому что эти 7 церквей представляют все церкви. Бог избрал 7 церквей, которые имеют характеристики взаимной близости, и дал им пророчество. На земле есть 7 церквей, и на небе есть 7 светильников. Но вот проблема. Когда есть на земле церковь, то на небе есть светильник. И странно, что Иоанн видит только 7 светильников на небе. Что же, на земле всего лишь 7 церквей? Кажется, что церковь в Чанкине отрезана, а церковь в Нанкине отрезана также. Что же нам делать? Но нам нужно вспомнить, что это пророчество. И так как это пророчество, избраны только 7 церквей. Эти 7 представляют все церкви. На земле существует более 7 церквей, но эти 7 избраны как представители. На небе существует только 7 светильников, потому что история 7 церквей показывает всю историю церкви. Нам нужно уделить особое внимание слову в первой главе. «Блаженны читающие, слушающие и хранящие», то есть «соблюдающие написанное здесь», это 3 стих. И снова в 22 главе. «Блажен соблюдающий», то есть хранящие слова этого пророчества, 7 стих. И потому мы можем сказать, что это пророчество есть заповеди Господние. Хотя внешне эта книга закрыта как пророческая, внутренне она есть заповедь Божья. Эта книга для практики, а не для изучения. Здесь пророчество отличается от других пророчеств, потому что человек должен их соблюдать. Для Иоанна и нас есть один общий принцип, то есть это пророчество для нашего соблюдения – соблюдать от начала до конца. Как те, кто не хочет соблюдать его, поймет Откровение? Как им понять 7 церквей? Читая Откровение, первые, вторую и третью главы, мы не только должны видеть, что это пророчество для нашего соблюдения, но также Господь есть Господь суда. Первая часть первой главы – это вступление ко всей книге Откровения. Вторая половина есть вступление к второй и третьей главам. Поэтому эти две главы начинаются с Откровения Господа Иисуса. Здесь мы видим Господа, облеченного в длинную одежду. Священники носили длинные одежды. И здесь Господь – священник. Светильники находятся в святом месте, свет которых не должен гаснуть. Их свет должен гореть и днем, и ночью, чтобы священник мог их постоянно поправлять и добавлять в них святой елей. Господь Иисус – это священник, который ходит посреди церкви и смотрит, какой из светильников горит, а какой не горит. Всякое подрезание фитиля есть суд, ибо суд начинается с Дома Божьего. Христос ходит среди светильников, выполняя дело суда, и сегодняшний суд виден из вечности. Иоанн был ближе всех к Господу, и он возлежал у Господа на груди. Евангелие Иоанна, 21 глава. Сын есть лоно Отца, и Иоанн был лоном Сына. Но в день, в который он увидел Господа, он упал, как мертвый, под его ноги, потому что Иисус есть судья. Прежде мы видели его как Господа благодати, а теперь мы видим его как Господа суда. Но здесь суд – это суд священника, потому что обрезание все еще продолжается. Но в тот день будет полный суд. Каждый из детей Божьих должен будет однажды встретить страх и святость Господа, и тогда они уже не будут рассуждать. Свет ставит все рассуждения на свое место. Он не только просвещает, он также и убивает. Просвещение во всей Библии убивает естественную жизнь человека. Люди могут иметь много рассуждений, но перед Господом все это проходит, все падают мертвыми, как Иоанн. Чем дальше человек от Господа, тем сильнее его самоуверенность, но для него невозможно переносить свет Божий. Однажды нам нужно встретиться вот так, с Господом. Первая часть каждого послания говорит нам о том, кто есть Господь, и следующее слово основано на откровении Господнем. Тот, кто не знает Господа, не может видеть церкви. Церковь есть продолжение креста. Не бывает такого, что можно знать крест и не знать масштаба креста. Эти семь посланий начинаются с описания Господа и заканчиваются призывом к побеждающим. А кто такие побеждающие? Может, они какие-то особенные, некие находящиеся выше уровня? В Библии победители – это нормальные люди, обычные. И те, кто не является ненормальным, во времена ненормальности есть победители. Но теперь много людей ниже уровня. Но победители – это те, кто не выше уровня, но на уровне. Бог призывает сегодня победителей встать и ходить по нормальному образу, как в начале. Воля Божья никогда не изменяется, она есть прямая линия. Сегодня люди падают, промахиваются и постоянно опускаются, но победители снова восстанавливаются к воле Божьей. Здесь мы видим две вещи. Одна – это церковь, и она есть золотой светильник, и Господь ходит среди светильников. И вторая – Господь держит в своей правой руке семь звезд, которые суть ангелы семи церквей. Каждый из используемых в Библии металлов имеет свое значение. Железо является образом власти, медь – суд, серебро – искупление, золото – славу Божью. Слава Божья есть то, что никто не знает и не понимает. И хотя трудно понять святость Божию, но все-таки можно ее как-то уразуметь. И праведность Божью можно понять. Но славу Божью никогда, потому что это единственная характеристика, которая принадлежит только Ему. Церковь сделана из золота. Люди в церкви рождены от Бога, а не от крови, ни от хотения плоти, ни от желания человека. В церкви абсолютно нет ничего человеческого. Некоторые спрашивают, что такое дерево, сено, солома, а это есть дело о плоти. Дело из золота, серебра, драгоценных камней обозначает все Божье. Семь посланий были написаны ангелом семи церквей и тем отличаются от первых семи посланий, написанных Павлом. Павел писал церквям, и как, например, в послании к филиппийцам он пишет всем святым, епископам и диаконам. А эти послания ангелам семи церквей, а не прямо церквям. Но это были слова, сказанные Духом Святым церквям. Семь звезд есть ангелы семи церквей. Слово «ангел» в греческом языке звучит как «ангелос» и означает «вестника-посланника». Многие после чтения Откровения пытались найти сходство между последними семи посланиями и первыми семью посланиями, и они ввели всякие неправильные объяснения слова «посланники». Кто этот посланник? Здесь посланник упоминается в единственном числе, и послания были написаны как бы одному, то есть многим, но одному посланнику. Но однако один, но составной по природе, и поэтому окончание каждого послания призывает победителей в множественном числе. Это посланник есть составной посланник, который может представлять меньшинство во всей церкви. И тут путь Господень другой. Прежде была церковь, которая стояла перед Господом, но теперь это посланник, который стоит перед Господом. Свет светильника меньше, чем свет звезды. Господь избрал неугасимый свет звезды и сказал, что это его посланник. И сегодня есть группа людей, которые есть посланник в Господних глазах, и потому суть церкви сегодня верена им. Когда церковь имеет проблемы перед Господом в своем внешнем житии, Господь усматривает группу людей, то есть посланника, который будет представителем церкви. Прежде представителями церкви были епископы и положением, и служением. Теперь ответственность представлять церковь дана духовному посланнику. И этот посланник не обязательно епископы или диаконы. Те, кто представляет церковь, имеют ответственность от Бога. Сегодня Бог возлагает ответственность на того, кто представляет церковь. Сегодня это не вопрос положения или служения, но реальной духовной власти перед Богом, к таковым Бог обратил сегодня ответственность. Откровение написано «узником Божьим». Поэтому, если ты не узник, то ты не сможешь это понять. Тот, кто не искуплен кровью и не пленен любовью, как узник, не сможет понять откровение. Иоанн написал Откровение примерно в 95 или 96 году по Рождеству Христову, во время Домициана римского кесаря. Из 12 апостолов Иоанн умер последним, поэтому церкви апостолов закончились на Иоанне. Когда Иоанн писал послания, они были пророчеством. И сегодня, когда мы читаем эти семь посланий, мы также должны видеть их как пророчество. Однако, когда мы рассматриваем их сегодня, у нас уже есть история. Иоанн смотрел вперед, а мы смотрим назад. Давайте теперь посмотрим на семь церквей в семи посланиях одну за другой. Глава 2. Церковь в Ефесе. Текст для чтения, книга Откровения, 2 глава, с 1 по 7 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающим дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Это послание к Ефесской церкви, это пророчество о состоянии первой стадии церкви после апостолов. До 96 года по Рождеству Христа был век апостолов. После 96 года апостольский век как бы окончился, и многие извращения стали вкрадываться в церковь. Так как эта книга пророческая, и имена в ней тоже пророческие. Ефес на греческом означает «желаемый», и церковь после апостольского века также остается желаемой. Господь говорит: «Знаю твои дела и тяжкий труд твой и терпение твое». Местоимение «твой» используется в Откровении в главах 2 и 3 в единственном числе. Из семи церквей пять обличаются, одна не принимает обличений и не принимает похвалы, и только одна принимает похвалу. Ефесская среди тех, кто обличается. Но здесь Господь прежде говорит посланнику Ефеса о духовной реальности. Некоторые считают, что Господь пытается сказать нечто доброе перед тем, как обличить, и чтобы обличаемое не было так плохо, что якобы Господь дипломатичен, но у Господа этого нет. Просто здесь Господь касается духовной реальности церкви. Существует нечто, называемое духовной реальностью, что существует независимо от внешних обстоятельств. И хотя израильтяне были на вид ничтожны, но Бог через Валаама сказал, что он не видит неправды в Иакове. Числа 23:21. И это не потому, что Бог не замечает, а потому, что он видит, но не видит ничего плохого. И это не то, что очи Божьи видят все красивее, чем наши, но потому, что Бог видит духовную реальность. Нам нетрудно увидеть, что состояние церкви сегодня – это запустение. Иногда мы думаем, что некоторые брат или сестра полностью оставлены в запустении, но если дети Божьи будут просвещены Господом, то они увидят, что многие немощи и пороки просто являются ложью. Если духовная реальность истина, то эти вещи ложны. Например, посмотрите на маленького ребенка, который выбегает на улицу и возвращается не в настроении. И хотя он возвращается домой как бы оскверненным, но я говорю, что он чист и прекрасен. Истина, что его тело покрыто грязью, но грязь из него не растет. Если он умоется, то будет опять чист. Каждое дитя Божье должно видеть, что перед тем, как он будет омыт, он хорош. Грязь – это ложь, его реальность хороша. Но сегодня церковь не выглядит славной, как Бог о ней говорит. Но если у вас есть духовная проницательность, то вы будете видеть ее хорошей, хотя она еще не омыта. И потому вы можете благодарить Бога постоянно за церковь. Сегодня церковь славная, не имеет ни пятна, ни морщины или чего-то подобного. Ефесянам 5:25-27. Нет пятна означает, что нет греха, нет морщин, означает, что она не старая, то есть постоянно содержит себя в свежести перед Господом. Бог говорит, что церковь в Ефесе хороша, это ее духовная реальность, и она хороша. И ты испытал тех, которые называют себя апостолами, но они не апостолы, и ты нашел, что они лжецы. Господь нечто говорит об испытании апостолов, что доказывает, что после 12 апостолов также были апостолы в церкви. Если бы их было только 12 апостолов, то всем приходилось бы только спрашивать, Иоанн это или нет. Если это был не Иоанн, то это не был бы апостол, потому что к этому времени все 11 апостолов умерли и остался только Иоанн. Необходимость испытания, кроме 12 апостолов, доказывает, что были еще апостолы, кроме 12, избранных непосредственно Господом. Но вот что я имею против тебя, что ты оставил первую твою любовь. Слово «первое» в греческом обозначает «протен». Это указывает не только на вопрос времени в начале, но также на ее природу. В Евангелии Луки отец дал лучшую одежду блудному сыну и одел ее на него. Слово «протен» также означает «лучшее». «А иначе я приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Церкви в Откровении, главах 2 и 3, не только являются церквями в пророчестве, но также церквями, которые были на самом деле семью церквями, находившимися в Асии. Примечательно то, что история говорит нам о том, что в течение тысячи лет в Ефесе не было церкви. Светильник был сдвинут, то есть даже ее внешнее проявление было удалено. И теперь есть церкви в Коринфе, в Риме и так далее, но вот нет в Ефесе. Светильник был сдвинут, потому что она не покаялась. Но это есть у тебя, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Николаитов трудно найти в церковной истории. Но так как Откровение есть пророческая книга, то нам нужно посмотреть на значение слова. Николаит в греческом языке состоит из двух слов. Никао означает «побеждать» или «быть выше других», а лаос означает «обычные люди», «простонародье», «низы». Поэтому слово «николаит» означает «победить простых людей», «возвышаться над низами». Поэтому слово «николаиты» указывает на группу людей, которая делает себя выше других обыкновенных верующих. Господь выше, а обычные верующие ниже. Николаиты ниже Господа, но выше обыкновенных людей. Господь ненавидит поведение николаитов. Это поведение возвышения себя над обыкновенными верующими, как посреднический класс, является тем, что Господь отвергает, что Он ненавидит. Но в то время были лишь такие поступки, тогда это еще не стало учением. В Новом Завете есть фундаментальный принцип. Все дети Божьи являются священниками Господними. В Исходе, в 19 главе, Господь призывал свой народ, говоря, «И теперь, если вы будете послушны голосу моему и хранить завет мой, то вы будете сокровищем для меня среди, буквально выше, всех народов, потому что вся земля моя, и вы будете для меня царством священников и народом святым». Бог предопределил вначале, что весь народ будет священниками, но вскоре после этого было поклонение золотому тельцу. Моисей разбил скрижали закона и сказал: «Кто Господень, ко мне, убивай своего брата». И тогда вышли левиты на сторону Господа, и в тот день было убито 3000 человек. Исход 32 глава. И поэтому только левиты могли быть священниками. Царство священников стало коленом священников. Остальные израильтяне не могли быть священниками и должны были зависеть от левитов, которые были священниками ради них. Священнический класс в Ветхом Завете был посредническим классом. Но в Новом Завете Петр говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его делом». 1 Петра 2:9. Мы, вся церковь, являемся священниками, это возвращение к началу. Откровение 1 глава стихи 5 и 6 говорит, что все омытые кровью являются священниками. В Божьем учении все священники и каждый верующий находится в учении Божьем. В церкви не должно быть посреднического класса. Церковь имеет только одного первосвященника – Господа Иисуса. Перед переменами в церкви все верующие заботились о деле Господнем. Но после апостолов все изменилось, люди стали терять интерес к служению Господу. Когда появилась римско-католическая церковь, в эпохальном отношении церковь Пергамская, лишь некоторые были спасены, но многие были крещены, и так неверующие наводнили церковь. И так выделилась группа духовенства –